Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле? Сам человек и управляет, поспешил сердито ответить бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Андрей Поляков и Сергей Степанов, «Атеисты против».
Здравствуйте.
Не все из нас атеисты, хотя некоторые наши слушатели сомневаются. Ну, потому что не всегда у нас тема эфира – это вера или атеизм кого-то из ведущих. То есть вы можете понять по иногда косвенным признакам, кто из нас кто, а можете не понять. Ну, если вы первый раз нас слышите.
И зачем?
Что зачем?
Понимать. Ну, понимать все-таки надо, скорее то, о чем мы тут будем говорить, а не то, какую мы точку зрения придерживаемся.
Некоторым проще, понимаешь, какое-то выстроить отношение. Например, для некоторых ценно то, кем человек является, какое у него образование. То есть если у него, например, я знаю несколько человек, они относятся очень пренебрежительно к тем, у кого нет образования историка, но которые рассуждают об истории. То есть для них, ты тоже знаешь этих людей, просто как вы смеете рассуждать об истории? Вы же не рассуждаете о ядерной физике, если вы не физик, да? Поэтому и не смейте трогать нашу великую науку. Вы можете участвовать в нашем эфире. Наши слушатели тоже просили сообщать, какого числа он выходит, чтобы не путаться иногда. Повторы ведь бывают. 4 декабря сегодня, 2017 года. Поэтому если вы слушаете нас 4 декабря, значит, это прямой эфир. И вам повезло, и вы можете поучаствовать активно в нашем эфире. 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Звоните, не стесняйтесь. Из Солнечного, где нам, откуда звонили? Кисловодск, что ли?
У нас, нам звонят из многих Москвы, мест, и это очень приятно. Хотя, да, хотя нас ругают и критикуют, но это
все
тоже,
равно
это тоже
звоните, ругайте, критикуйте, главное, сегодня, не будьте равнодушны.
Сегодня тема как раз сегодня тоже будут такие, на которые, за которые нас можно будет критиковать. Я заинтересовался темой, вот я не знаю, она уже миллион раз, наверное, обсуждалась, темой крещения Руси, и вот с этим связано. Но это, в общем, такая уже как бы азбучная, в общем, история, сказано, пересказано, все на свете, но меня она почему-то не удовлетворила.
Вот вы недовольны, что ли?
Я недоволен.
Слушай, очень обидно, что я что-то как-то забросил немножко, но всем слушателям рекомендую «Повесть временных лет». Такая книжка, самая старинная, говорят, русская книжка, но в современном переводе, ну, то есть в нормальном русском, без всяких вот этих там штук таких.
Аз есть.
Да, то есть все там понятно, доступно. Я даже вот сейчас читал про там князь Владимир уже выходит на арену, но еще пока в языческом своем статусе, и вспоминал о нем уже фильм знаменитый этого года, да, про Владимира. Да, который списан как раз с «Повести временных лет», ну, то есть некоторые сюжетные там повороты и линии, то есть, ну...
Ну, мне будет проще, я этот фильм еще пока не смотрел, не знаю, буду ли там что-то... Ладно.
Там, кстати, есть версия для взрослых и для детей. Так для взрослых на 3 минуты всего дольше. Тут просто мужланы всякие сказали, ну, что за позор, всего на 3 минуты.
А мы так ждали. Ну вот, слушай, давай вернемся, попытаемся вернуться. У нас критикуют сейчас за то, что мы, как это...
Уходим мыслью по древу, да-да-да. Простите нас за это, но вот мы русские люди, у нас так принято, понимаете, начинаем за здравие, потом чем кончится,
никто
иногда поножовщины, уже не знали из-за чего, в общем, одни головешки остались. Что тут было? А тут русские праздновали что-то. Поэтому, ну, так бывает, что делать, вот. Веселье на Руси обсуждать. Есть обсуждать всякие древние события, в том числе. Потому что вокруг иногда современность, она как-то не радует. Ну, все какие-то проблемы. Давайте о древних проблемах поговорим. Вот как оно там. Вот негодяи какие.
Но,
да, пришли там, что натворили. Но, и давай биться на этот счет.
Чем еще интересно, что у нас она такая история закольцованная какая-то непонятными спиралями. И постоянно мы находим там какие-то аллюзии. Вот эти, и какие-то параллели, и что-то такое похожее, что было вот там тысячи лет назад. В этой истории тоже тоже, в общем-то, есть некие такие вещи, которые мы можем сейчас примерить к нынешнему времени в истории крещения Руси, потому что, ну, практически вот в наше время, да, такое вторичное перекрещивание получается Руси после Советского Союза, когда там немножко
что-то придушили. Кому-то показалось, и он решил перекреститься.
Да-да, на всякий случай, для верности. Вот, но смотри, ну как вот это там тысячелетней давности, ну уже теперь чуть больше, да, там на сколько-то, 988 год считается, да, крещение?
Я еще помню, праздновали в Советском Союзе еще тысячелетие крещения Руси.
Вот. А тут у нас уже прошло уже довольно много лет, и, ну, неважно, по историческим меркам все равно копейки. Вот, и как бы вроде бы все понятно. Вот вам князь Владимир, вот у него там какие-то проблемы, вот он язычник, да. И тут, значит, у него возникают сложности международного плана, как обычно, надо бы эту страну поднимать с колен, там, значит, выводить на мировую орбиту и становиться супердержавой наравне со всевозможными этим, кстати, Европой и прочими.
Совсем перед этим батюшка-то его немножко потерял. То есть он захватил сначала Болгарию, он даже в Переславле, это, кстати, тоже с повести временных лет, понабрался. И он там воевал и с арамеями, в том числе, то есть греками как раз, Византии. Да, и заключал с ними договор очень забавный о том, как выдавать пленных друг другу, как они клялись своими богами, те своими. То есть была такая молодая, растущая, ну, как сказать, перспективная, наверное, да, амбициозная страна. Небольшая, на задворках цивилизованного мира.
Почему? Всегда есть, у любой страны есть перспективы.
Ну, просто некоторые в это время загинались, честно говоря, и в больших количествах, между прочим. Ну, и сама, кстати, Византия тоже не очень хорошо себя чувствовала.
Те, кто раньше начал, те, соответственно, отходят на покой. Это такая селяви, то есть ничего вечного в этом мире нету. И поэтому... Вот поэтому мы как бы встречаемся вот с этой Русью, ну, на заре, да, в минус ее становления. Вот. Но я говорю о чем? Я сейчас пытаюсь вот вспомнить вот такую официальную вполне и общепризнанную версию, что вот такое произошло событие, и, в общем-то, ему там надо было и налаживать отношения с Византией, с Европой остальной, которая уже там во многом христианизирована была. Вот. И, соответственно...
Да, даже часть собственной державы уже была христианской. Между прочим, уже церкви были и в Киеве.
Ты забегаешь.
Нет, ну просто мы еще сейчас... до того, еще не до крещения Руси, так называемого, да, уже христианство проникло на Русь.
Ну подожди, не торопись.
Я хочу торопиться.
Ты торопишься.
Мы же русские.
У нас впереди целая передача. А ты сейчас все расскажешь в одну минуту, а потом будем смотреть, молчать, и будет нам неловко перед нашими слушателями. Так вот. И ведь вся история, вот эта, которая у нас такая официальная, да, как вот он засылал этих послов, да, там решил какую-то принять из религии существующих на тот момент что-то такое, да, там, ну, из популярных.
Но мне кажется, это такая сказочная версия.
Нет, она в ходу. Она все равно в ходу. Конечно, сказочная. Я ни одной секунды не сомневаюсь.
Нет, но с другой стороны, почему бы... То есть послы-то были явно, да? Они были послы, и в той же Византии.
Послать, слушай, можно даже в Папуа-Новую Гвинею.
Да, и в той же Европе, потому что, ну, то есть в то время как-то бои-то шли, понимаешь, на разных фронтах в том числе. Но... То есть довольно было наши предки, да простят меня украинские слушатели, мы тоже считаем своими предками и киевских князей, например, да? Довольно активными в международном плане. Да, то есть воевали, понимаешь?
Как сказал наш этот патриарх известный, они же были почти звери, варвары и все такое, и вообще даже почти не люди.
Ну, это для красного славца.
Ну, для красного славца, нет, ну, в его представлении. Ну, я-то говорю о чем? Естественно, они воевали со всем окружением. И не они одни такие. Это было общее занятие тех времен. Все воевали со всеми, каждое племя понемножку резало соседей, да, в промежутках дружили, там, обменивались женами, товарами, там, мехами, медом и прочими вкусными вещами. Вот. А чуть что, сразу это войной шли и вырезали почти поголовно. Ну, такая была традиция в те времена.
Вот. Весело жили, весело, да.
Ну, да, романтично.
Сейчас спорт для этого есть. Мы просто немножко не понимаем. Мы говорим, мы сейчас не такие, мы цивилизованные.
Нет, мы
посмотрите на хоккейные всякие баталии или на бокс. Такие мы цивилизованные.
Все же проигравшую команду все-таки мы не отводим к реке, не перерезаем им горла.
Хотя, ну, тогда тоже в рабство брали там или отстраняли от дележа золотых медалей на Олимпиаде.
Некоторые, я думаю, болельщики были бы не против такого, такого решения, когда проигрывают их команды. И причем неоднократно. Они бы это...
Ну и какой смысл? Больше-то у нас других футболистов у нас для вас нет.
Ротация.
Извините.
Нет,
какая ротация?
Растить,
все, последних умеющих бегать за мячом порезали, и все. Нет, я против такого экстремизма. Ну, давайте да как-то попомнить. Ну просто насчет того, что мы были такие дикие, а сейчас такие мирные, это тоже такое заблуждение.
Вот. Я поэтому говорю, что вот у нас есть сложившаяся какая-то некая такая картинка. И она, вот лично меня, она совершенно не устраивает ни в каком разрезе. То есть, во-первых, я не считаю, что действительно вот эти русичи, они были настолько дикие, что ну, просто звери там и бегали по лесам, и там с медведями, и в обнимку с балалайкой. Это, в принципе, такой вот образ русского, который до сих пор...
Ну, слушай, а почему это обидно? Вот я честно говоря, не понимаю.
Дело не в обиде.
Вот дикость нравится. Мне нравится, что в лес пойдешь, и все. Там как 2000 лет назад было в лесу, так и сейчас. Ну, если там людей нет, мусора нет.
Сереж,
понимаешь, прогресс он как-то не заметен. Мне нравится. Я вот бываю сейчас иногда в европейских там некоторых странах, да, мне немножко так, ну, надоедает эта причесанность. Ну, зачем столько цивилизации? Мне нравится.
Ну, что, это пройдет, ты не волнуйся, вот туда приедет.
Мне кажется, нет, я вот столько раз и тосковал, думаю, как хорошо, когда все дико, как-то все непредсказуемо, когда всякая такая движуха. Ну, почему нет-то, я не понимаю. Нас почему-то хотят вот поставить так, мы были лучше всех. Вот я сейчас эти стереотипы тоже вспоминаю. Русские всегда парились в бане, они были чистоплотными, а европейцы это не умели. Они придумали одеколон, чтобы протирать себя вонючих, например. Да? У русских не было насекомых в головах, а женщины, леди европейские носили специальные приборы для поимки блох. Да? Потому что вот у них исследователи там смотрели, что такое. Чумы в России не было именно потому, что русские мылись. Все такие молодцы, вообще чистенькие, румяные, красивые. Ходят в белых рубашках, все мирные такие, дошли до Тихого океана, вот так вот прогуливались.
Да, главное, что мирные, никого не нападали, только все,
да, да,
все,
да,
все
конечно,
на нас.
Конечно, конечно.
И это так, да, вот эти
защищаясь просто от внешних врагов, вот так вот выросли, да. Ну, я не понимаю, что в этом хорошего-то, по большому счету. Ну, потому что вообще мужское такое отношение к окружающему миру, что мужчина должен быть таким агрессивным в хорошем смысле, да, занимать новые земли, там, добиваться чего-то, ставить цели, их достигать.
Ну, дело в том, что у нас, ведь, понимаешь, они уживаются как раз с несколько вот этих образов. С одной стороны, мы мирные, с другой стороны, здоровые, к нам не подходи, а то зарежем. И это все легко, то есть вот для нужного момента мы всегда можем вот это достать, ну, то есть повернуть вот этого двуликого такого Януса нужной стороной. Вот, когда надо, мы такие миролюбивые и кроткие, а когда надо, мы вот такие звери, которые вообще любого врага, абсолютно без разницы, мы можем догнать до самого Парижа. И нам не важно, кто это будет, там, турк или там швед, или все равно.
То мы любим цитировать.
Мы побеждаемся.
Какой-то император говорил, что русского мало убить, его нужно еще и свалить с ног. Он говорил, и мы такие довольны,
это
что...
Бисмарк.
Наверное, да. Ну, то есть это любят приписывать всяким иностранным императорам, там, ворогам нашим всегдашним, о том, что мы вот такие вот прям невозможные тут вояки. С другой стороны, когда спрашивают, а вы такие невозможные вояки? Мы говорим, нет, мы очень мирные люди, нам нужен мир, желательно весь, и желательно немедленно. Понимаешь? И как-то, ну... Не знаю, есть в этом драйв какой-то, вот такое дикое, необузданное что-то такое. На самом деле, вот когда там Владимир Владимирович говорит, что русский медведь, он ходит по лесу, никого не трогает, но и вы тоже его не трогаете, а то там, знаешь, задерет. Угу. Как-то оно приятно ощущать так, что вот все боятся.
Да,
значит, уважают.
Нет, поэтому нам эти образы и милы, что они наши тешат самолюбие. Но, тем не менее, я, как бы, не зная достоверно, у нас практически исторических таких не сохранилось данных о дохристианской Руси.
Повесть временных
добрые, лет. Добрые христиане, в общем-то, зачистили эту часть нашей истории, вот, как несущественную. Да, и теперь мы можем, то есть, ну, какими-то...
Не, между прочим, ну, во-первых, письменности Материал. Особенно не было. То, что было, говорят, да. Были руны. Так руны — это такие значочки, в которых особенно не расскажешь историю какую-то. Да? Это mm-hmm. можно там предупредить, сюда не лезь, здесь медведь, там, да, а вот рассказать о том, как он выглядит.
Ну, вот сейчас как ребят на заборах трудно. Рисуют, не пойми чего. Вот,
ну идешь, да, и, то есть у нас руны до сих непонятно. Пор. А что они значат? Вот у нас на улице здесь, на которой у нас студия находится, да, я знаю места, где вот эти руны на заборах написаны. Уже много лет. Ну и как-то, ну и что? Ну, для, да. для меня это мало чего приносит какую-то информацию. Потом, о славянах древних писали как раз византийцы, да? Ну, то есть, ну, писали, где конечно, была письменность, да, да. и какие-то договоры, между прочим, заключали еще с не очень якобы образованными и без письменности славянскими князьями, да, но вполне себе подписывали там хартии, да, которые да. Оставались в архивах.
И это говорит о том, что, в общем, рассматривать наших вот этих диких предков как совсем уже таких медведей, с балалайкой, это не совсем правильно. То есть в каком-то смысле, да, некая культура была, она была, конечно, в начале там зарождения, да, я далек от того, чтобы доверять в данном случае там Носовскому и Фоменко о том, что там русы это вообще там...
Прародители всего
прародители всего, да, и строители
Адам был русский.
Пирамиды.
Фамилия у него была Иванов.
Да, и строители Рима, и бог знает чего. То есть, ну, конечно, сама по себе интересная история тоже. И она тоже укладывается вот в эти наши представления, что мы такие вот замечательные. Вот. Но как бы есть некоторое такое...
Опасение, что, что тут немножко, не совсем там в порядке. Совсем,
да. Хотя пишут они очень здорово, увлекательно, и именно вот
А я как-то смотрел какие-то видеофильмы там где-то в YouTube можно найти. Ты прям начинаешь верить, понимаешь?
Я почему
вот,
нет?
Смотришь, так убедительно они несут, извиняюсь, пургу вот это вот этот бред какой-то сивой кобылы. Прям думаешь, ну сивая кобыла не может... Не может врать.
Ну, ты знаешь...
Ведь она так убедительно об этом говорит.
Вот ты видишь, как... Вот обрати внимание, мы не забываем, что мы на антирелигиозной передаче.
Вот когда вы так считаете, атеисты, когда что она берем... антирелигиозная, да. А мы, верующие, считаем, что религиозная.
Когда мы берем какой-нибудь религиозный текст, и на наш взгляд атеистический, там, конечно, вот именно то, что ты сейчас сказал, да, но вы не соглашаетесь, считаете, ну, а почему нет? Вот здесь в данном случае вот такая же история.
Нет, я с тобой соглашусь, если бы это было в теории. Я уже как-то говорил, что я Библию начинал читать еще атеистом как раз с той целью, чтобы найти там бред сивой кобылы. Uh-huh. Ну вот реально, да?
Ну ты не внимательно читал.
Нет, я очень внимательно. То есть я хотел убедить себя, что все это глупость несусветная, и поэтому можно жить, не тужить, грешить, и ничего тебе за это не будет. Но, к сожалению, ничего такого не нашел.
Слушай, у тебя какие-то корыстные мотивы были? Может быть, это тебя повредило?
Наверное.
Потому что... Я в аналогичной истории, но как бы я для себя никаких оправданий не искал. Я считал, что я и так живу вполне нормально. Ну, есть отдельные недостатки, которые будем исправить, но не так, чтобы прям вот искать себе какие-то...
Нет, я сам критичен был.
Какие-то вот эти...
В то время, и как-то мне хотелось успокоить совесть, чтобы вот она...
Ну, значит, вот это тебя...
не посылал никаких сигналов.
Это тебя и подвело. Значит, чувствовал за собой что-то такое. А тут вот нашел себе подходящую историю. Вот.
Нет, она как раз не очень подходящая, потому что подходящая была бы, когда бы я разуверился и сказал, все, живи как хочешь, ничего тебе за это не будет, все прекрасно.
Нет, Сережа, у тебя была...
А у меня было другое убеждение.
У тебя была внутренняя потребность, и ты ее удовлетворил. Вот, как бы, это очень похоже на нашу историю, о которой мы разговариваем, потому что... Одной из таким строкой идет вот эта история о том, почему, для чего, собственно говоря, Владимир крестил Русь. Мы уже с тобой упомянули, что и до него на Руси был. Да, у него там бабка крещенная была, по-моему, да, Оля? Или еще кто-то из родственников.
Бабуля, да.
Вот, то есть, понятное дело, живя, постоянно контактируя с... христианским миром, а он уже был к тому времени достаточно так распространен, да, болгары, вот эти самые византийцы, еще кто-то там, христианство уже по Европе шагало, хоть с трудом, но все-таки это, но все-таки шагала. И поэтому...
Довольно уверенный поступь.
И поэтому...
У нас звонок
естественно,
есть?
Естественно, что, что...
Давайте мы проверим.
Ну да, я фразу свою договорю. Давай. Естественно, какие-то контакты были на уровне религиозном, и мало-помалу перенимались вот эти религиозные традиции. И поэтому христиане на Руси были еще и до... То есть христианизация Руси началась задолго до князя Владимира, например. Ну, давайте теперь послушаем.
Да, Олег, слушаем вас. Как вас зовут? Откуда вы?
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сергей, Андрей, да, Алексей из солнечного Кисловодска.
Вот, снова вы, Алексей.
Наш старый друг.
Здравствуйте. Неужели там солнце? Потому что у нас такая погода вокруг, что нам не верится, что солнце существует. Если не увижу, не поверю.
Плюс 17 днем было.
Надо, Сергей, надо верить в хорошее.
Плюс 17, представляешь?
Завидую.
Так, ну, Алексей, пожалуйста, вам слово.
Ну, я не историк, правда, что можно сказать по вопросу сегодняшнему. Исторический процесс шел так, как он шел. Принятие христианством Русью это было практически неизбежное событие, поскольку, хотя и вот вы сегодня упоминали, что якобы был выбор между иудаизмом, исламом и христианством, но по большому счету это, наверное, больше легенда, потому что на тот промежуток времени таким нужен был военно-политический союз именно с сильным государством, которая на тот промежуток из себя представляла как раз-таки Византия. Халифат, он находился на стадии распада. Турки большую часть его владений отжимали, так сказать. Ну, иудаизм, это очаги были на Ближнем Востоке, поэтому тоже как бы какой смысл...
Не, ну как, хазарский каганат, вот он был религию. Под боком, что и неплохо управлялся, какое-то время был гораздо сильнее Руси.
Все... В какое-то время, да, но на тот промежуток времени именно и Византии был выгоден союз с Русью, и Руси в большей степени нужен был этот военно-политический.
Ну, а вы вот сейчас поэтому... по прошествии тысячи лет, Алексей, все-таки скажите, пожалуйста, а если бы с позиции силы тот же Владимир обращался с Византией? То есть вот у вас своя правда, а у нас своя. У вас там в распятого Богу верят, а у нас в Бога воинственного. Бойтесь нас, да? Мы с вами тут... потому что с язычниками они тоже договаривались.
Окно в Европу.
Зачем? Зачем? Вот сейчас-то пытаются его заколотить всеми силами, это окно, да, поставить фаервол, чтобы никто не проник. Так может быть, тогда надо было уже этим заняться?
Нет. Если бы он с позиции силы, если бы он покорил Византию, он же воевал, Херсонес брал и все такое прочее, то, скорее всего, бы он, конечно, ее разорил, и эту культуру он бы ее уничтожил, он бы не смог бы ассимилировать. А ему как раз-таки нужна была именно культура. Потому что христианство, все-таки, оно письменность... принесло в Россию, на Русь.
А слушайте, а культура...
Много-много.
Или, знаете, есть такой еще вариант, что как раз вот языческая Русь, так называемая, да, она преклонялась перед силой Византии, потому что, ну, языческое вообще отношение к тому, что вокруг происходит, если кто-то побеждает, значит, его бог сильнее моего. Да, они же, ну, например, пороли своих идолов за то, что они не могли им помочь в победе там, или в урожае. Плохо работали, да. Тащили их в реку, скидывали, закапывали там и так далее.
Более прагматичный подход, поскольку именно это союз именно военной власти государя, верховного правителя и религиозной власти, оно как раз-таки создавало, как это сейчас у нас говорит патриарх, и симфонию власти и церкви, когда они, в принципе, неотделимы друг от друга. Поскольку язычество, куча богов, куча капищ, куча святилищ, каждый поклоняется своему богу. В общем, получается, что бесконтрольное такое брожение. А здесь вот он патриарх, вот он князь, они между собой могут делить сферы влияния и более удобно вот таким образом управлять массами народа.
В общем, то, что мы сейчас слышим, это как раз вот есть такая официальная версия вот этого события. То есть вот
я судя по всему, раз, Алексей придерживается как раз версии, этом, что это все-таки прогрессивное было.
Я и говорю, да. А вот явление. Дело в том, что я как раз таки...
Да, это был шаг вперед по тем временам.
Я считаю, что это, во-первых, был не очевидный шаг, во-вторых, это был не обязательный шаг. понимаете, и не был предопределенным, потому что всегда звучит, что это было предопределено. Вот даже, по-моему, у вас это звучало, что это была единственная возможность. Я так не считаю, потому что никакие вот эти все резоны, то есть они были не стратегического плана, вот мне так кажется. Ну, я могу, естественно, ошибаться. А мне кажется, это были вот так, тактические, именно рассчитанные на вот фигуру самого князя. То есть вот лично ему на тот момент были какие-то вот такие полезные вещи. Да, с кем-то там побрататься, пожениться и что-то там, да. Но, безусловно, он там не думал там на века вперед. И как это отразится там, на судьбах Родины, там через 2000 лет вспомнит ли его добрым словом.
Андрей Поляков конкретно.
Да, я например, да? Добрым словом. Вот. И смотрите, вот всю тему передачи я пытаюсь вот эту традиционную, ну, я попытаюсь традиционную вот этот взгляд, ну, хотя бы, если не опровергнуть, ну, посмотреть на него под другим углом. Потому что, ну, мы знаем дальнейшую историю, в отличие от князя Владимира, да, мы знаем дальнейшую историю России и всего остального мира.
И она чудесная и прекрасная.
И мы видим, что в общем, например, союз с Византией, в общем-то, ничего такого в стратегическом плане не дал, потому что Византия сама вскоре исчезла с карты.
Ну как это вскоре? Понимаешь, прошло 300 лет.
Ну мы же говорим о стратегии, да, вот именно на время князя Владимира, возможно, это было действительно нужно. Но в дальнейшем...
Подожди, это европейский... Слушайте, что вы меня путаете?
Чего?
Это европейский путь развития России. Вот представь себе...
Что значит европейский?
Европейский. Вот мы сейчас европейцы. Мы... Вот что бы ты ни говорил,
нет.
Но мы с тобой европейцы.
Мы европейцы.
Я могу это легко доказать,
мы
потому что...
Мы были бы европейцами, даже приняв ислам, например. Ничего не произошло бы.
Нет, потому что у нас бы сейчас был великий какой-нибудь поэт, как раз... Исламский, да, а не Пушкин и не, ну, кто не... там в Европе.
Слушай, ну как
самый большой.
Понимаешь? Нет, дело в том, что ведь мы же знаем.
Шекспир, например, мы бы знать не знали, же, зачем он нам нужен.
Знаем,
у нас тут есть Ходжа Насреддин.
О том, что приняв вот эту византийскую версию, да, как раз-таки Россия оказалась в неком таком идеологическом. Ну, если не в вакууме, но в изоляции.
Она приняла византийскую версию, когда еще не было византийской
Правильно.
Версии. Потому что, напомню,
в конечном итоге это
церковь-то
разделилась ошибкой.
Через 100 лет после того, как Русь приняла христианство.
Стратегически это оказалось ошибкой, потому что
Россия
оказалась отрезанной от остального
Почему
европейского
это отрез?
Мира.
Слушай, княгинь посылали в Европу, и их с удовольствием
Правильно.
Брали в жены европейские там конунги, да? И потом и те Рюриковичи тоже были не славянские, например, да, и в Европе тоже они захватили власть.
Да.
То есть еще родственные связи
да,
вообще
это,
этих
говорит, это говорит о чем?
Племен.
Это как раз вот то, что ты говоришь, это опровергает еще одну сторону этого вопроса, что якобы, ну, традиционно такую версию, что якобы вот принятие христианства, оно помогало вот наводить такие родственные отношения со всеми европейскими государями.
Приснились к цивилизации, потому что посмотрели, например, на болгар, ну, не супер они там круче-то были, а там уже была цивилизация, армия там правильная какая-то, да, там денежный оборот какой-то, письменность, они там уже договаривались, в том числе и с Византией, понимаешь, и Святослав даже мог
это,
на это посмотреть и сказать,
слушай, это
что такое, почему мы-то
это
хуже.
Мы сейчас можем так. А в те времена, когда те же самые викинги лупили не только что там болгар каких-то несчастных, а ездили там даже в Италии, воевали где-то там, да, там викинги с Финляндии, елки-палки, Хельсинки, понимаешь, они туда плавали на своих этих лодках.
Дракарах. У нас еще звонок, сегодня у нас звонки есть, это хорошо.
Да-да, а наш трук это что, все, да?
Ну, чтобы друг другому дать возможность.
Отлично.
Алло, слушаем вас, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Никита.
Никита, немножко поближе к микрофону, да, потому что что-то плоховато слышно. Да. Ваш вопрос, откуда вы, во-первых, Никита?
Я из Санкт-Петербурга. Слушаю вашу передачу, очень интересно все. Дело в том, что вы забываете совершенно о обычных вещах земных, например, о деньгах.
Нет, мы помним.
Россия совершенно не могла принять ислам, вот вообще не могла, потому что... скажем так, остатки Золотой Орды, Хазарский Каганат, они угоняли невольников и продавали их, да, вот слово slavery американское, английское, рабство, оно образовано от русского корня, от названия самостоятельного нашего славяне. То есть были славянские рынки, где этих славян продавали. Поэтому хазарский каганат и ислам – это было не для нас. Запад, западная империя римская, так называемая, она была очень сильно разобщена. Там такие между собойчики были, что в этом совершенно никакого участия принимать не хотелось. А единственные, кто деньги платили и при этом не убивали, была вот эта вот Восточная империя. И поэтому вот совершенно однозначно не было другого выбора, кроме как принять православие.
Что мы такие подкупные, что ли, Никита, вы хотите сказать? Что нас легко так купить за деньги, что ли? Что у нас никаких нет убеждений, что ли, собственно?
Именно так.
Ну уж как вы о наших предках плохого мнения?
За деньги. Не, ну почему? Представляете?
Сколько, Никита, вам сейчас вот, давайте, сколько вам тысяч долларов нужно заплатить, чтобы вы приняли какую-нибудь реликвию макаронного монстра, например?
Ну, давайте так. Если я все точно понимаю, то ли две золотых монеты, то ли две золотых каких-то меры платили наемнику в год за службу. На эти деньги можно было купить дом с коровой. Ну, так, для начала. Либо двух рабов.
Но это работа.
Это были очень серьезные деньги.
Это работа, да, смена идеологии.
Грубо говоря, миллион деньгами, то есть 2 миллиона в год в среднем по современным деньгам платили наемнику вот там. И при этом союз с Византией гарантировал, что пока он там служит, не придут всякие, не понять кто, и не угонят жену и детей в рабство, и не продадут их.
Так и приходили и угоняли.
Это гарантия слабенькая.
Не помогло.
Я думаю,
угоняли,
что...
но это был единственный способ хоть как-то защититься, потому что западная не могла империя помочь... как бы вот все, кто исповедовали ислам, относились к нам, к белым людям, как, ну, если вы нам платите, мы вас не убьем.
Слушайте, ну, Никит, это разрушает мое представление о мире.
Объективный
вопрос. Ваше мнение, потому что вы говорите, наши предки были слабые, и их все время гоняли, пороли, и вообще слово «раб» от слова «славянин», например, да? Но это опровергается просто историческими данными. Каким образом Олег прибил щит на вратах Цареграда? Каким образом этот его сын захватил Болгарию и гонял там, понимаешь, этих самых ромеев тоже себе неплохо, да? Так очень воинственный народ, много мог добиться. Может быть, это как раз соприкосновение вот с этой культурой, уже цивилизацией, оно и покорило. Ну, то есть, если верить кинематографистам, пришел Владимир в этот храм после своего сарая, который он называл дворцом, да? А это храм. И он задрал голову и посмотрел, как это все красиво. И был просто поражен и захотел сделать что-то подобное у себя.
Лепота-то какая.
Лепота, да. А вы говорите, вот искали защиту.
Значит, во-первых, у меня сразу есть, что вам ответить, не льстите себе. Олег, не было такого персонажа, был такой персонаж Хельк. И был он варягом, норманном. Он вот к тем, кто носители русской культуры, он, в общем-то, отношения не имел. Кроме того, что он здесь слегка боярствовал, ну и кое-кого грабил. И пришел он туда с малой дружиной. И после того, как он свой щит на ворота Царьграда прибил, ему вышли и сказали, ну, мил человек, ты ничего нам сделать не сможешь, потому что у тебя войско тут 300 человек. Но за наглость мы тебя готовы принять. И с тех пор, в течение там 5 веков, русские, скажем так, вот славянские, варяжские даже, воины были в притории у византийских царей. То есть это были отборные люди, которые занимались в том числе охраной первого лица государства. Этим занимались вот как раз мы.
Не мы, а потомки.
А шведы. Шведы какие-то там.
Среди варяг.
Угоры.
То есть все не так однозначно, как вы думаете. И выбора действительно не было. Это вот объективный, закономерный, линейный процесс ни вправо, ни влево.
Вот из-за того, что...
Судьба такая. Спасибо, Никита.
Спасибо большое. Из-за того, что мы как раз-таки может,
мне не близка эта позиция.
Мы не
о том, что выбора не было.
Льстить себе, да. Я как раз-таки стою на той же самой позиции, что варианты были. То есть, ну, нам всегда хочется показать, что мы какие-то уникальные. Либо мы уникальны в своей там мощи необыкновенной, либо в...
собственная стать.
Либо в какой-то немощи, когда нас все обижают, да, и надо кому-то приткнуться нашей супердержаве очередной. Вот. Как раз-таки я считаю, что достаточно стандартная судьба была русских. То, что и в наемниках служили у разных князей, у разных султанов, и самые разные войны. И мы знаем, генуэзские какие-то там были наемники на Куликовской битве, если она существовала. И швейцарские гвардейцы уже там, как бы, всем известны тоже, где только не охраняли каких там падишахов и королей. Так что здесь такая же история. Да, безусловно. Православная, большая, ну, православная сейчас, наверное, некорректно назвать, христианская, да, все-таки вот эта восточно-христианская империя, она была самая ближняя, естественно, конечно, на нее было как-то сориентировано государство, но я-то говорю о чем? Какой-то острый и крайней необходимости принятия религии я, например, не вижу. Я не думаю, что это такой вот простой шаг. Раз,
в том и ценность.
Загнал людей.
Если, например, вот, да простят меня мусульмане, да, там же очень экономическая мотивация принятия религии очень серьезная, потому что мусульманин араб освобождался от уплаты налогов вообще. Мусульманин не араб платил там какие-то смешные 2%, а христиане до сих пор платят 40%.
Ну, достаточно полномерная история была.
И... То есть живи, да, и но плати.
И
вот
она понятна, и в определенном смысле она логична.
А здесь не было, понимаешь?
Здесь в данном случае такое ощущение,
что... выкручивали руки и говорили, примите православие, тогда мы освободим вас от налогов.
Нет,
были какие-то там предложения, но не настолько.
Его вынудили принять христианство чуть ли не вот этой бабой, не хуже, этой княжной. Вот отдадим тебе эту княжну, только ты тогда...
Не надо, прикрестись. Он говорил, дайте мне княжну, а они говорят, не можем, ты же вот, понимаешь, некрещенный язычник.
Ну, я говорю,
а то бы с удовольствием.
Я говорю то же самое, но другими словами. А это, я считаю, что, ну, как бы немножечко несерьезно. Для мужчины, слушайте, ну, как
нет,
бы...
Нет, но это даже, же династический брак, причем это несерьезно.
Ну, как это?
Не то, что она красавица
гораздо,
была писанная.
Гораздо чаще...
Это породнение с великой страной.
Сереж, гораздо чаще в истории... Ну, в истории случались такие вещи. У нас практически все царицы были немки. Лютеранки там какие-то.
Да ты
там.
Что?
Нет. Нет, 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 не так. Вот. И никогда никому в голову не приходило. И никому не приходило в голову сказать Петру Первому: Петр Первый, перекрестись-ка ты в нашу веру, тогда отдадим за тебя там какую-нибудь.
Кстати, слухи
либо
такие
еще
ходили. Упорные слухи в то время, что он принял лютеранство, и поэтому это антихрист, который пришел разрушить всю Русь.
В принципе, Петр Первый находился вот в похожей ситуации. Да, вот, в принципе, похожая ситуация, такая симметричная, вот такая отсталая Россия, вот тут такая передовая Европа, он туда реально ездит, не то, что там какие-то послы, которые там могли наврать стрекорба, ну, сам поехал, посмотрел,
прочим, лет
общался с девчонками.
До Петра за 100 лет, когда Лжедмитрий I, да, он же чуть-чуть не перекрестил Русь в католичество. Чуть-чуть. Ну, то есть там практически уже было все к этому двигалось. Да?
Да.
И сейчас, через 400 лет после событий, думается, а вот, может быть, мы в семье европейских народов
может быть.
У нас реформация случилась,
вот
сейчас,
не сложилось.
Компьютер мы сейчас сделали. Но я думаю, что это такие мечты.
Эти мечты, опять-таки...
Иногда глупые даже.
Опять-таки,
потому что мне вот нравится история Руси. Вот как, такая, какая она есть. Вот это вот дикая, вот эта Золотая Орда, вот это влияние разных религий, там, язычество, которое до сих пор осталось. Вот многие говорят, вот неоязычество, вот оно там где-то в диком этом прошлом. Да оно вокруг нас, слушайте. Ну, когда мы стучим по дереву и плюем через левое плечо и кладем
везде
носочки в гроб умершего, все это вот оно до сих пор живет.
В отзвуках, я думаю, что в любой культуре, в любом народе, существующем ныне, вот эти языческие обряды, они остаются до сих пор. И если они остаются до сих пор, да, мы знаем, что многие праздники христиан, ну, православные сегодня, они просто по датам совпадают с теми, ну, там, Иван Купала с тем же самым языческим праздником, и, в общем-то, где-то там перекликаются названиями и какими-то формами празднования. Это все сохранилось, и это говорит о том, что это не так просто взять и целый народ в одну секунду загнать в реку, сказать,
так
вот
этого и не было.
С сегодняшнего дня вы христиане.
Слушайте, если кто-то так верит,
потому что говорят, что там
переключили...
за 150 лет буквально где-то там всю покрестили всю Русь. Я думаю, что это было гораздо...
Но 150 лет это еще довольно долго.
Я думаю, что это процесс шел гораздо дольше. И вот эта простота и очевидность. Меня смущает вот эта очевидность, что для всех очевидно, что это вот нормально, хорошо, и люди, в общем, должны были как-то с пониманием отнестись и понять вот эту прогрессивность. Слушайте, да резня была между этими, как говорится, тупо... конечниками, остроконечниками, сколько сжигали этих староверов и прочих. Вот, казалось бы, один и тот же народ там, плевые какие-то разногласия, абсолютно пустяшные для какого-то простого крестьянина.
Для вас атеистов пустяшные.
Ну, нет, я имею в виду, для простого крестьянина.
А мы за единую букву там готовы.
Я не думаю, что там крестьянин какой-то мог понять. Если, конечно, ему, ведь из-за чего вопрос, что объясняли, что эти от сатаны, это от дьявола. Из-за того, что они
вот, между прочим, есть еще такая версия по поводу крещения Руси. Напоминаем, это наша тема сегодня. Вы можете высказаться на эту тему. 8-800-333-1706. Телефон прямого эфира. Многие, я вот слышал такую версию, что сам характер русского народа, ну вот нас, славян, восточных, да, он очень хорошо лег на вот православие, где все понятно, что правильное, что неправильное, где правда, где ложь, что грех, а что праведность, да, ну вот как-то все распределено. И говорят о том, что вот ну, мы так устроены, нам нравится так без полутонов. Нам или вот прям праздник до упада, или ненавидим до прям последней...
Аж кушать не могу.
Куда? Вот настолько. Вот нет у нас такого вот... Ну да, может быть и так, может быть и сяк. Мы прямо... Вот ты, кстати, атеист ведь, да? Мы страшную тайну сказали в нашей программе.
Уже не тайна.
Но ты по своим тактико-техническим характеристикам вполне себе такой православный атеист. Вот у тебя есть твердые убеждения, ты на них стоишь, да, тебя с них не спихнуть, уже я много лет пытаюсь, да, тебя не подкупить. Это не я пытался, кто-то другой. Ты стоишь твердо на своих убеждениях. Все, ты вот, понимаешь, русский человек,
здесь
хоть атеист.
Ну, христианство здесь вообще нигде никак.
Ну, там что... плюс вот весь твой атеизм, плюс просто принятие Господа Иисуса Христа, и все, и ты уже остался, прямо идеальный православный, да?
Ну, в таком случае я не думаю, что вот языческая вера была настолько лишена всяких нравственных ориентиров.
Да мы про нее практически ничего не знаем.
Мы ничего не знаем.
Что сейчас пишут, это все... Кстати, тоже это паразитизм на христианстве. То есть придумывают эти новые религии языческие, просто они слова там переставляют.
Слушай, столетия народ, там, какой длительный срок, неизвестно сколько, может, тысячелетия, люди жили в этих своих представлениях. Они их создавали. Я далек от того, чтобы представлять о том, что действительно из леса пришел некий там Перун и сказал, вот с сегодняшнего дня живем вот по таким правилам. Люди выдумывали для себя нормы. Они, безусловно, вырисовывались из их жизни, из их представления. С этим, вероятно, связано, вполне возможно, что легкость принятия христианства, например, да, оно облегчалось тем, что менялся, в принципе, экономический уклад жизни. Да, может быть, для охотника какие-то вот эти вещи, они достаточно непонятны, то, что есть в христианстве. Или там бортнить, ну как, люди жили в лесу, да, молились к лесу, и, соответственно, они жили в ладу с природой, занимались вот собирательством, охотой и чем-то таким, да. А здесь начинается сельское хозяйство. Это требует совершенно других представлений о жизни, другого менталитета. И, возможно, христианство в данном случае, та версия, которая, она больше подходила, она призывала к терпению, да, к каким-то вот таким вещам, которые кто более свойственны...
Скупо сеет, тот скупо и пожнёт.
Более...
Например, да?
Да, свойственно...
Собирателю не очень понятно даже эта притча.
Да, а здесь вот на эту историю, на экономическую, накладывается вот такая идеология, которая тоже вышла, и она уже, уйдя с Ближнего Востока, пройдя вот эту... переработку идеологическую, но наверняка же она же каким-то образом трансформировалась в Византийской империи. И здесь вот, пожалуйста...
Тут можно с тобой согласиться, потому что есть версия о том, что христианство с трудом принимается кочующими народами, ну, кочевниками.
Да, поэтому
потому что,
ислам вот, для них более оказался
приемлем. Да, вот они кочуют все время, у них как не близко вот это вот какое-то расписание года, там все. Ну, то есть они кочуют в разных местах в разное время года, но вот если вы нам скажете, как какой-то кочевой народ, который принял христианство, ну, может быть, есть один в истории,
ну, да,
парочку.
Ну,
там,
да,
говорят,
скорее...
предки киргизов, например, были христианами, да, при этом кочевали, но потом как-то это все не сохранилось. Но тут другой момент еще насчет прогрессивности все-таки. Ну, к сожалению, да, в истории вот так известно, что кочевые народы много-то и не принесли в цивилизацию. То есть, ну, некогда просто приносить что-то
да,
в цивилизацию.
И незачем.
Ты то здесь, то там. Если тебе что-то нужно, ну, ограбил караван, вот у тебя есть. Зачем оно
безусловно,
это нужно?
Нет,
очень понятно.
Нет необходимости строить, что-то создавать.
Да, потому
века.
Что, ну, просто и жизнь и так. А когда ты на земле, поэтому, когда да. это город, когда вокруг поля, когда есть время о чем-то подумать, пока там созревает урожай, да, ты придумываешь, ну, там, паровой двигатель, условно говоря. И поэтому все-таки прогресс в этом какой-то есть, понимаешь? Потому что, ну, куда деваться?
Это, вот. Смотри, это еще один аргумент, с которым я не хочу соглашаться. Понимаешь? Потому что, говорят, вот это язычество, а тут вот, понимаешь, ему подают культуру, там, письменность, все дела, там, вот это строительство иконы и все вот это вот сразу хлынуло на Россию.
Да. Письменность.
Но, извините, пожалуйста.
История.
То есть, если бы вот этого не было ничего, да, привнесенного извне, и, собственно говоря, в определенном смысле убившего национальную культуру, ну, это вот это же тлетворное влияние Запада, на самом деле.
Который на Востоке.
Ну, или Востока, какая разница. В нашем представлении это Запад. Даже и как бы вот это Византия, хотя она вообще прямо на юге. А вот в этом смысле это Запад.
Культура западная, куда идет? У нас еще есть звонок. Алло, слушаем вас. Как вас зовут? Откуда вы?
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте.
Станислав, давайте.
Слышно, да, я коротко. Значит, язык и народ – это синонимы, как да. вы понимаете. То есть язычество – это просто народная религия, глубоко распространенная именно в народе. А христианство, поскольку Владимир господствующий класс вводил, вот христианство – это религия господствующего класса для своих целей принимаемая. Это первое. Второе. Ну, поддержу Андрея, что христианизация на Руси совершенно не была предопределена. Это, по-моему, совершенно очевидно. А вот то, что сейчас переживает Европа, это, извините, закономерное следствие христианства, принятого на уровне даже и народа. И последнее, вот тут звонил Никита, он изложил, извините, нормандскую так называемую теорию. Она несправедлива, она не является, во-первых, научной, и как научная она не проходит ни по одному из своих пунктов. Это политическая идеология, придуманная в XVI веке для оправдания претензий варягов, там, шведов и прочих на Русь. Называть, что Олег – это Хельг, ну, а я скажу, нет, это Хельг – это Олег. Ну и что? Обменялись мнениями.
Да, спасибо большое, Станислав, спасибо.
Спасибо, да.
Нам пора заканчивать просто программу. Теорий-то много всяких, нам выбирай любую, так скажем.
Смотри, Сереж, я все-таки хочу немножко, пока есть некоторое время. Я хочу сказать, что, вот смотри, нам говорят, что вот если бы не вот это влияние Запада, то вот мы бы отстали, ну... Слушайте, мы знаем множество языческих народностей, которые до сих пор сохранили свои традиционные вот эти самые языческие народные верования, да? Япония, например, да? Либо еще какие-то. Некоторые из них трансформировали...
Была чрезвычайно отсталой страной вплоть до 20 века. Чрезвычайно.
Ну, у нее была своя культура. Она,
между прочим,
она
в средние была... века треть японцев были христианами, их потом там истребляли методически. Так что не очень хороший пример.
Может быть, не очень, но это все равно...
Чукот. Давай.
Это была страна со своей культурой,
Зимбабве,
у которой вот учился, у которой вообще-то, то есть они, безусловно, из-за того же изоляции своей, искусственной изоляции, она отстала от...
А почему она была изолирована? Потому что не в семье христианских народов.
Может
не
быть,
в семье христианских народов,
поэтому изолирована.
Но, тем
не менее,
поэтому
своя
культура, все достижения, они мимо.
Своя
мимо,
культура мимо. Возникала, естественно, было перенималось, хотели они, не хотели, но, тем не менее, дальше. Языческие народы Средиземноморья, да, та же самая Эллада. Она смогла каким-то образом создать свою высокую культуру, на которой сейчас еще равняются, которую переняли потом христианские народности, и на основе выросли ее. Значит,
но она переросла.
Значит, потенциал.
Переросла,
нет, я говорю о чем.
Христианство.
Конечно,
как раз,
я говорю о том, что потенциал у языческой культуры, он все равно есть. И, опять же, я еще хочу сказать, я считаю такой же языческой культурой иудаизм. Я отказываюсь ему в каком-то таком...
Потому что это мировая религия.
Мировая религия, да.
Это религия одного народа.
Абсолютно узенькая религия.
Но это просто дело в определениях. Мы
менее,
считаем, что многобожие и единобожие – это
ну,
разное.
Это уже детали.
Нам пора заканчивать. Андрей, да? Давай последний.
К сожалению, я поэтому закончу тем, что, конечно, историю теперь изменить нельзя, но считать, что христианизация Руси – это просто однозначное благо, и у Руси больше не было других выходов, я считаю, что это не совсем научно, как минимум. Это мое такое дилетантское мнение.
Спасибо большое. Была программа «Атеист против», Сергей Степанов и Андрей Поляков. Спасибо нашим слушателям. Спасибо, сегодня слушатели из Кисловодска, активны. Санкт-Петербурга и Москвы. Спасибо, что слушаете и также с нами общаетесь. Всем до свидания.